смотрите, как происходит вообще обработка любого знания, вообще как работают сферы мысли? То есть мысли вкладываются вот так вот в чашу, ну я рисую более далеко, да, но как бы это тело внутри чаши располагается, сфера ложится в чашу, идет соприкосновение со слоем чаши, потому что когда сфера мысли прокручивается и обрабатывает новую какую-то... новый опыт рождает, складывает новую мысль, то она обязательно взаимодействует со стеночкой чаши соответствующей. Да? То есть если работает первая сфера мысли, она взаимодействует с первой стеночкой чаши. Если работает пятая сфера мысли, она взаимодействует с пятой, с пятым слоем. И вот это вот нет жесткой фиксации, потому что какая сфера на данный момент активна, то есть какая сфера на данный момент прокручивает мысль, рождает ее, обрабатывает, та и становится, ну, крайней, да, которая взаимодействует как раз со слоем чаши. Ну и, естественно, по размерам чаши, когда, вернее, по размерам сфер мысли, мы, сфера мысли может быть или большая, или маленькая. Большая, если она активная, то, естественно, там могут быть внутри все меньше и меньше, в зависимости от активности. То есть, если мы, например, стяжаем у отца 32 сферы мысли, потенциально они есть, но их нужно разворачивать чем? Активацию. Да? То есть, эта сфера мысли, она должна быть активирована. И только тогда она сможет развиваться и работать. А пока они не активны, они могут быть в потенциале. У обычного человека сферы мысли, ну, не стяжают же 32 у отца, да, а взращивают в течение жизни своей. То есть на рожденную сферу мысли идет взаимодействие со слоем чаши. И, естественно, тогда количество слоев зависит от сфер мысли, активных и работающих. Но там тоже такое же взаимодействие. Есть большие, есть маленькие, то есть какой-то чаще пользуется, какой-то меньше, какая-то работает, какая-то не работает. Какая-то участвует в обработке мысли, какая-то не участвует. Когда поступает вот, в сферу мысли, приходит какое-то новое знание. В этот момент, то есть вот чаша, да, и на 50%, ну, то есть если взять сферу, то 50% по экватору – это чаша, а сфера – это полнота, да, то есть на 50% сфера всегда погружена в огонь чаши. Но когда поступила новое знание, мы начинаем обрабатывать, происходит прокрутка сферы мысли, и она начинает обрабатывать эту мысль, складывать ее. Да? И в этот момент вот, сфера... Вот те методы, которыми вы привыкли обрабатывать любую мысль, да? Или же вот те схемы, как вы это привыкли делать, или же, ну, то есть ваше привычное действие, начиная с чего вы начинаете вот этот вот анализ и обработку этой тематики, оно вырисовывает определенный рисунок внутри чаши. То есть это видится как бороздочки тоненькие внутри чаши, внутри сферы мысли, которые складываются, знаете, вот в рисуночки какие-то, схемки, тонкие бороздочки. И вот когда прокручивается сфера, получается, она наполовину в огне, да? И этот огонь начинает стекать по этим бороздочкам. То есть обрабатывая привычным вам методом любую тематику. Идеально, когда сфера один раз прокрутилась, и мысль родилась. Но это не всегда бывает. Тогда сфера прокручивается столько раз, пока мысль обработается, и мысль на новую какую-то тему, на новые знания рождается. То есть вы нашли какие-то новые смыслы, да, в этом знании, и родили свою мысль по этому поводу. Тогда эта мысль фиксируется как запись в слое. Да? Опять же, когда прокручивается, обязательно идет взаимодействие. И все, что здесь записано в ячеечках, вот тут вот идет автоматическое считывание, как памяти вашей, да, которая участвует в обработке мысли. А внутри сферы идет схематика и рисунок, ну, очень мелкие бывают, то есть это как бы сложно сказать, какой там микронные какие-то, то есть он маленький-маленький этот рисуночек, схемы-то могут быть очень большие, они могут меняться, потому что вы как-то по-новому начали обрабатывать то, что вам поступает, любое ваше знание, любая ваша новая привычка и подход к обработке новых знаний, он может менять рисунок и структуру вот этих вот бороздочек. Ну, знаете, как она видится? Вот на украинских вышиванках крестиками орнаменты всякие, да, вот красный, белый, черный. И вот этот вот орнамент, он четко выделяется как орнамент, но как полоса идет, да, то есть вот эти вот схемки взаимосвязи, они идут внутри сферы мысли. И огонь прокручивая, вернее, сфера прокручиваясь, наполняется огнем, то есть огонь по этим бороздочкам, он их заполняет, и идет обработка именно вот этим вот путем, как методологией вашей. Ну, естественно, идеальная мысль, когда, ну, мы говорили, что четверочка как мысль, да? Что самое главное в ментале? Какая главная система? Самая ментальная система, да? То есть это четверка. То есть в идеале, когда любая мысль обрабатывается четырьмя сферами мысли. То есть одной мысли, одной сферой мысли недостаточно. Потому что вот именно пока дойдет до третьей сферы мысли, складывается всего лишь понимание. А вот анализ того знания, которое вы приобретаете как новое, идет на четвертой, на логической сфере мысли. И тогда вы только анализируете, и только потом вы можете в процессе анализа найти новые смыслы и сложить какое-то свое отношение или мысль по отношению к этому знанию, да? Или сложить свой новый опыт, как с этим можно было бы взаимодействовать. То в идеале, когда мысль обрабатывается четырьмя сферами мысли. Значит, когда работает первая сфера мысли, складывается целостность картинки. Да, то есть эта сфера называется мифологическая, первая сфера мифологическая. И складывается, ну, видится какой-то образ, какого-то действия, какая-то целостность, да, восприятие чего-либо. То есть вот когда структурка сложилась, вы увидите эту структурку. Ну, например, мифологическое восприятие мира. Там в средние века было восприятие планеты, когда три слона, да, три кита, там семь слонов, блин на них, что-то там еще. И это было мифологическое представление о строении планеты. Мифологическое представление обычного человека о планете, то, что это шар, он находится в Солнечной системе и так далее, и так далее. мифологическое представление наше о планете. Она находится в метагалактике, центровка и так далее. Да? То есть все зависит от того, какая база, как память, как предварительный ваш опыт был для обработки этой мысли в данный момент. То есть мифология, она складывается всегда на базе предыдущих знаний. И видится, ну, как целостная картинка. Да? То есть вот видишь окружающий, это миф. То есть так, как это ты видишь, это твое мифологическое восприятие. Это не связано с мифологией богов. То есть это разные вещи. Это миф, как мы себе, который мы себе родили, да, как легенда. Мы вот себе поскладывали какие-то мысли когда-то. Ну, знаете, есть как бы некоторые такие интересные задачки для детей иногда дают, там, с хитростью, с какой-то, с головоломкой. И вот если вы привыкли в школе, что 2 плюс 2 всегда 4, да, для вас это миф. Вы это сложили на базе своих предыдущих знаний. А есть задачка, которая говорит 2 плюс 2 равно 5. И все, и вы пока это не обработаете, пока не проанализируете, не сложите новый взгляд. И только тогда вы сможете допускать, что 2 плюс 2 тоже может быть 5. Да? Когда анекдот, пришел Чебурашка гений, говорит, я, нам там дали, выдали сухой паёк, сгущенку там, например, да, по 8 банок каждый. Так я как бы свои 8 съел, поэтому одна осталась. То есть миф, понимаете, ну, как сложил, так и сложил. Вторая сфера мысли тотемная, и она всегда опирается на тотемность. То есть задача первой мысли, сферы мысли – это сложить целостную картинку во взаимосвязи всего во всем. То есть закон «все во всем» работает в первой мифологической сфере. Направлена она на то, чтобы связать любые мысли в любом направлении, то есть все самое недопустимое связать вместе и сложить определенный миф. Тотемное направлено на развлечение. То есть когда мы различаем отдельные элементы в этой целостной картине. Да? И тотемно еще негативно срабатывает, когда идет поклонение. То есть он ведет к фанатизму, и тогда вы просто не различаете, где правильно, где неправильно. Не происходит развлечения окружающего, действий какого-то, еще чего-то. Там... Ну, поклонение, ну, допустим, если вы тотемно относитесь к владыкам. Да? С одной стороны, это хорошо, вы учитываете, учитесь различать с помощью владык, но если вы тотемно относитесь слишком уж активно, то вы владыку можете видеть перед собой как статую и не общаться с ним как с живым человеком. Да? То есть, ну, иногда владыка от этого устает, ставит перед вами статую, и вы можете свободно общаться со статуей, быть в иллюзии, чтобы вы с ним общаетесь и взаимодействовать дальше. То есть тотемная сфера, она приучает ориентироваться на важных для нас людей. Да? То есть мы, тотемность это еще поклонение кому-то. Да? И когда мы выделили вот этих вот людей, которые обладают большими возможностями, то есть мы увидели какие-то качества, наработки, которые вы хотели повторить, но тогда мы их различаем, на них устремляемся и сами в этом растем. Но когда мы фанатично поклоняемся этому, тогда мы на этом не взрастаем, а просто идет фанатичное поклонение. И ну, например, заповедь «не убей», да? Как бы, ну, не убей, понятно, не убью. Но за... Да, за Христа всех порежу, да? Пойду крестовым походом, или как мусульманку фанатично, взгляд неверного убить надо, неважно, что говорит «не убей», да? А он же ж неверный, иначе его можно убить. То есть нет рассвечения, можно – нельзя, да? То есть фанатизм какой-то идет. Тогда нету, ну, вторая сфера мысли не работает, она не обрабатывает, она не видит различимости. Это вот, что нужно, а что не нужно. То есть все тогда останавливается только на базе мифологии. Все, на мифе остановилось, и тотем не обрабатывает. Когда вот идет такое поклонение, идолопоклонничество. Третья сфера мысли называется формальная. И она вот как раз и ведет к пониманию. То есть она связывает структуры какую-то, форму, и вот как понимание, в общем-то, мы это видим. Но понимание никогда не ведет к познанию сути или расшифровке даже информации, заложенной вот в этом знании. Да? Потому что понимание, оно предварительно должно обработать информацию и сложить знания. А потом только включается обработка этих знаний. То есть недоделанная мысль, так скажем, всегда вырабатывается пониманием, потому что... Развлечение вот отдельных элементов в структуре есть, да, а нету взаимосвязи, как это к тебе применимо. То есть ты для себя это не проанализировал, не включился в анализ, поэтому не сложилось как твое. В общем, взял, но конкретно не знаю. То есть пока на семинаре был, вроде бы слушал и понимал, за семинар вышел на улицу, уже ничего не помню. Да? То есть понимание не ведет к знанию. А знание, к знанию ведет анализ, когда понимание переводится в анализ. Ну, как раз анализом занимается четвертая логическая сфера мысли. Вот чтобы из понимания перейти в анализ, есть несколько таких факторов, которые могут мешать это начать делать. Да? Потому что если человек закрыт, то он не сможет перейти в анализ, он может взять понимание, но в анализ он еще не входит. И это ему мешает только под... То есть вот момент... искренности, да, когда, ну, если еще из искры возгорится пламя, то есть когда искренность выводит на пламенность. И искренность предполагает открытость, потому что когда ты искренен, ты делаешь то, что свойственно только тебе в любых ситуациях, да. Вопрос только в том, что насколько мы искренне и часто сами с собой. Ну, кроме отдельных кабинетов, где никого нету, да, и ты сам наедине с собой. И то, как выбивание из этого людей в некоторых там крупных каких-то объектах, магазинах там, или клубах, или еще что-то, в туалете на двери висит надпись «За вами следит камера». И тут ты уже или искренен по своей нужде, и ты уже делаешь то, что тебе нужно, или ты знаешь, что за тобой следят.
Позов заклеить этим жвачкой.
Да, и начинаешь тогда искать, где заклеивать, в первую очередь. А потом только начинаешь анализировать, а нужно ли вообще, как бы, или уже тебе уже все равно, и тогда уже не помогает ничего, тогда ты уже, так сказать, сделал все, что тебе нужно. И, знаете, запись в огнеобразе, да, то есть когда мы воспламеняемся, и это он тоже делать может. Был искренен сам собой. Мешает перейти к анализу, опять же, самоунижения. То есть мы говорили, что ну, открытость, то есть вот эти вот формы, когда эгоистическое восприятие, когда закрытость или неискренность, или двуличие, или двойственность, да, то есть это все отрицательные явления от искренности. То есть ты не открыт и готов к приятию нового чего-то. Да? То есть, когда человек искренен, он всегда открыт, и он всегда такой, какой он есть. И он готов всегда воспринимать новое и обрабатывать его, и уже ну, тогда анализ включается. А если искренности нету, и включается некая закрытость или... Ну, например, есть у некоторых боязнь выступать перед публикой, да? Почему? Включается вот закрытость, во-первых, да, потому что срабатывает отделение, и боязнь оценки, может быть, какой-то, да? То есть боязнь выступать на аудиторию, потому что аудитория может оценивать. А вдруг она оценит не так, как я себя сам оцениваю. Да? И вот в этом некая закрытость уже срабатывает. И опять же, в этом и двуличие срабатывает, потому что... Ну вы же знаете, что я знаю, да? Ну я знаю. Да, а вот... Ну, может быть, вам скажу. Может быть. Или же я там знаю что-то себе там, а это так? Да-да-да. Да-да-да, это все так. А у самого мысли совершенно другие по этому поводу. То есть двуличие срабатывает, да? Опять же, человек закрывается, и он не начинает анализировать... Ну, вот общение, да, например, вы прорабатываете на группе какие-то материалы, да, и один человек говорит так, как он это увидел, и неважно, как он это увидел, да, а другой сидит и ухмыляется, да, типа, ну, типа, умные, да, что за твои выводы, и там, ну, как бы где-то в этой направленности. Сработало двуличие, да, потому что человек и сам не готов анализировать, но он не признается о том, что он сам не понял, да, что анализировать-то нужно. Но зато он делает вид, что он лучше знает, чем вы, такой тупой, который не мог сообразить, как же это сложить. И такое смешное что-то вы даете, что просто нереально даже на уши натянуть это все. На самом деле человек сам не вступил еще вообще в анализ и не приступил к нему, потому что если человек искренен и открыт, да, ты у него чего не спросил, он все равно скажет так, как он думает. Даже если он неправильно думает. Он искренен в своем заблуждении. И все, он это рассказывает, и ему плевать на то, что вы сейчас по этому поводу думаете. А опять же, искренний человек, услышав то, что ему сказали, что ты дурак, да, он же тоже начнет это обрабатывать, дальше анализировать. А что дурак? Да? Не, вот сам дурак, это уже двуличие пошло. Потому что сам дурак, все, до свидания. Это уже анализ закончился. Я не дурак, а ты дурак. Остался со своим дураком. Вот. И это мешает, опять же, переходить в анализ. Ну, чисто эгоистические какие-то, да, проявления. Потому что, ну, только мне особому владыка сказал, как нужно делать. А мне владыка вот сейчас вот так сказал. А ты что, не слышишь, что владыка? Спроси у владыки сам. Ну и что? Типа, знаете, вот как-то человек сам, в принципе, не анализирует, не спрашивает у владыки, потому что если бы спросил, он бы уже анализировал и общался бы, да? Или у нас интересные тоже такие взаимодействия между учениками. Как ты думаешь по этому поводу, да? Спроси у владыки. Не, ну как бы понятно, я спрашивал, да, вот у меня взгляд такой на это, а у тебя какой? Нет, ну что вы должны это рассказывать? Это все должны знать. То есть, а где твое? Где твой анализ по этому поводу? Его уже нет. И это чисто эгоистическое. Да, я знаю, но я не скажу. Ты или вообще не знаешь тогда, да? Или же ты настолько глубоко в эгоизме, что ты не готов даже услышать чужое мнение, а вдруг твое неправильное. Для того, чтобы вступить дальше в анализ и анализировать свои какие-то мысли. Ну, опять же, гордыня и унижение – это все то же самое. Ну, где-то вот варианты вокруг эгоизма. Не дают входить в анализ, и тогда знание не обрабатывается. И тогда все остается на формальном восприятии. То есть... Ну, на понимании все заканчивается, так скажем. Да? То есть глубокого анализа не происходит. Все заканчивается только на понимании. Дальнейший как бы, путь обработки мысли, он перекрыт. Все. Больше дальше пути нет. Пятая сфера мысли. Четвертая логическая. Вот мы говорили об анализе. То есть анализ – это работа четвертой сферы мысли. Анализ во взаимосвязывании каких-то вот логических цепочек. Ну, то есть логика как стандартная, она ищет взаимосвязь и складывает эти... То есть вы ищете смыслы, которые связывают отдельные знания между собой. Да, то логика направлена на это.
Это
же
хорошо.
Это естественно. Вопрос в том, что никто, ну, как бы мало кто до этого доводит. Вопрос только в этом. Естественно, хорошо. Чего ж плохо-то? Это так надо. Это, знаете, вот нас приучили, что анализ – это плохо. Если ты все анализируешь, тогда ты слишком структурированно идешь. Конечно, крайние варианты тоже бывают. Да? Когда ты все подряд только анализируешь, тогда идешь. И спонтанно в жизни не участвуешь. Ты просто в весь сплошном анализе. То это, ну, уже недалеко до больничных анализов. Есть, естественно, везде есть крайности, да? Есть срединный, то есть мы сегодня говорили, путь должен быть срединным всегда. Есть крайне, так, крайне левое, крайне правое, да? А вот посредине. А ученическая позиция посредине. То есть ученик никогда не склоняется ни вправо, ни влево, ищет срединный свой путь. Ну хорошо, что у тебя так, а у тебя так, а у меня будет по-другому, я пойду, все. И это правильно, потому что тогда ищешь совершенно новый подход, новые смыслы, и в этом тогда вот идет развитие. Пятая – ассоциативная сфера мысли. Она складывает все ассоциации по поводу. Ну, то, что мы говорили, стул, да, то есть такая... Многозначность русского языка, как-то много смысла в одном слове, дают дополнительные какие-то ассоциации по отношению к этой, к этому знанию, которое вы новое обрабатываете что-то, да? Потому что
по поводу.
Ну вот по поводу обрабатываемого нового материала какого-то. Все мысли по поводу, да, или вот, ну, все ассоциации по поводу. То есть по поводу яблока, например, да, что у вас всплывает первое, там, фрукты, там, или плод какой-то, да, танец яблочко, это там, яблоко Евы, яблоко раздора, то есть все что угодно, все, по, что у вас по этому поводу, как ассоциация всплывает, оно складывается в один какой-то ассоциативный ряд. Да? И этот ряд потом, знаете, как синтезирует это все вместе. Да? Или как стул, на котором ты сидишь, и стул как медицинский какой-то термин, как определение какого-то. Ну, да, каких-то там качеств, внутренних возможностей. И это все синтезируется, и если эта ассоциация попала в обрабатываемый вам материал, то вы уже будете ассоциировать в связи с ну, близким для вас образом каким-то, да? То есть складывается ассоциативный ряд из множества образов. Он эти образы синтезирует между собой, у вас вырабатывается какой-то вот один взгляд на эту, в этом осмыслении. Да? То есть, когда вы ищете смысл, вы всегда подбираете какие-то ассоциации. Вот поиск смысла предполагает этот ассоциативный ряд. И срабатывает именно в синтезе всего того, что сложилось у вас по этому поводу. Иногда абракадабра, да, и когда смысла вы не видите, и все это забрасываете, и на этом все заканчивается. Шестая сфера мысли, образная. Ну, образная, направленная на... Сложение целостности, да, вот из, на базе всех тех ассоциативных рядов, которые сложились, сложить целостность восприятия вот той новое знание, того нового материала, который вы обрабатываете. Седьмая – это мысли-форма. Мысли-форма. Ну, например, любые таблицы – это мысли-форма. То есть это мысль, заложенная в форму. В форме таблицы, в форме… все, что выражено в форме. Да? Здание выражено в какой-то форме. То есть даже архитектурные какие-то… постройки – это тоже… знаете, когда мысль архитектора выразилась в определенной форме, определенного здания. Сюда к мыслеформе можно отнести моменты обработки и взаимодействия с разными техническими аппаратами. Да? То есть, например, если мыслеформа не развита, человек очень часто боится управлять любыми техническими аппаратами, ну, телефоном, не знаю, что-то, ой, на это. Не знаю, как его выключать, выключил вместо меня там, или боится вообще каких-либо технических агрегатов, которые несут в себе какой-то большой функционал, да, что человеку сложно обработать вот эту вот взаимосвязь мысли, которая заложена в эту форму, как она должна взаимодействовать. Да? То есть этот человек предварительно будет долго и нудно изучать инструкцию, которая даст ему какой-то намек на то, как это делать нужно. Да? Но это еще не значит, что он это уже будет делать, уметь и не будет бояться этого делать. А человек, который свободно владеет мыслеформой, он берет и начинает это уже все. Ой, какой новый телефончик, давай, ох ты, как много всего. То есть человек находит очень быстро варианты взаимодействия с этой мыслеформой, да, то есть если мыслеформа срабатывает, идет, знаете, вот как очень сложно иногда бывает знание свое, как мысль, заложить в форму, в таблице, например, да, чтобы она несла весь функционал той мысли, которую ты хочешь заложить. Например, Менделеев, сколько лет рожал свою таблицу Менделеева? Да, то есть насколько сложно было ему сформулировать и запечатлеть в нужном, в соответствующем порядке. Да, то есть чтобы это было четко, та мысль, которую он хотел донести, чтобы она была четко запечатлена в виде формы таблицы, да, которой многие теперь пользуются. И не знаю, какого труда это ему стоило. Да, сколько лет?
Во сне его показали.
Во сне, да, показали, потому что... Ну, отец видел, что он уже, господи, мучений-то сколько, уж дам огоньку, пусть уже эта мыслеформа сложится. Да? Во сне, когда человек расслабился, наконец-то, да, потому что так целыми днями голова пухла, ну как это сложно. Человек не расслаблялся, он отца не мог войти никак в это дело. Соответственно, пока вот это отключки не произойдет, огонек в тело не входит, да. Огонь в тело вошел, пока человек спал. добавил, мы говорили, что пламя, оно помогает складывать новые матрицы, да, то есть от, огонь отца, который вошел, он просто добавил чуть-чуть возможности человеку, и человек просто мог сложить то, что он до этого времени накопил, но ему никак не хватало каких-то там элементов. Образная сфера мысли, вот шестая, да, она еще очень ярко развивалась с творческими людьми. Ну, например, Лев Толстой, да, у него очень яркие образные книги, очень, когда читаешь, ты четко видишь образ того, что он описывает. То есть у человека было очень развито образное мышление, когда, ну, чем он покорил, да, всех? Тем, что он смог так много образов заложить в одной книге, и у каждого образа была цельность определенная, да, и полнота восприятия была. А люди, как читатели, которые, ну, читают эти книги, эти произведения, в себе тоже взращивали образное восприятие, образное мышление, потому что учились складывать вот эти вот образы, да? Как целостно, как цельность. Когда нет развлечения, что, ну, знаете, цельность характера, да, там всегда характерные какие-то герои были показаны. Единственное, что образы как бы такие были, то война там, где всех постреляли, все умерли, короче говоря, да, песня печальная была, короче, все умерли. Вот, то под поезд бросал, то есть тут уже тоже зависит от наработок ученических именно человека, который этот образ старается донести, да, то есть по его возможностям, его восприятию окружающего мира. Но тем не менее, образы передавались очень яркие, целостные. Цельность вот вырабатывалась в каждом характере, она была цельность героя, когда ну, восьмая сфера мысли, это как раз мыслеобразная. И мыслеобраз, он, ну, видите, тоже ассоциация числовая, аналогия идет, да, восьмерка это еще и пламенность. Как раз почему владыки утверждают и фиксируют огонь на сложении мыслеобраза. Потому что именно мыслеобраз, как мысль, ведет к воспламененности. То есть это, ну, как на данный момент достаточно активно нарабатывается у ученика, да, для того, чтобы в том числе и у человечества тоже это начало работать активно, потому что ученики с этим занимаются, то и человечество тоже начинает активироваться в этом отношении. Мыслеобраз, он характерен короткой передачей, то есть самым маленьким набором слов выразить самый большой процесс, да, чтобы в этом коротком выражении было заложено, ну, все действия возможные, возможно, заложенные в этом процессе. Да? То есть несколько абстрактное отношение к процессу, но вот где-то, по-моему, у Анастасии, когда там, ну, книжечка, вот Анастасия, да, учение, да, ну, скажем, произведение такое, да, художественное типа. Мне просто запомнилась очень хорошо картинка, когда Анастасия его учила работать мыслеобразом. Да? И она говорила, что, ну, представь себе, что бы ты хотел, то есть она, в принципе, направлялась на созидательную мысль, но в любом случае ближе к мыслеобразу. Представь себе что-нибудь, чтобы это самостоятельно начало действовать, да, и он представил себе машину, и когда с одной стороны они посмотрели, и машина это виделась как бы в полноте технического объекта, вроде бы все, да, но когда посмотрели с другой стороны, это был камень. То есть где-то вот не, взаимосвязь, не было взаимосвязи и видимости, как все процессы между собой взаимодействуют. Да? Чтобы сложить мысли-образ чего-либо, нужно видеть все вот эти взаимосвязи, всего во всем, как это может действовать, разворачиваться и в каких направлениях работать. То есть если по форме, допустим, как мысли-форму, он смог создать эту машину, да? То есть он как форму ее увидел, ну пусть там дверца открывалась в ней, да? Но как деятельный аппарат, как в полноте своей возможности, чем бы он мог действовать, он его не смог сложить, потому что не было взаимосвязи в мысли всех вот этих процессов этого технического аппарата. Да? То есть мыслеобраз он предполагает взаимосвязь, когда вы видите взаимосвязь многих даже независящих друг от друга взаимодействия или взаимосвязи. Несколько абстрактный взгляд на то, как ты видишь, как это работает. То есть не личностное восприятие, а нужно видеть картину, как это работает вне твоего взгляда. Да? Экосферная мысль, девятая сфера мысли. Экосферная, экосферная. Она синтезирует все предыдущие сферы мысли. Не матричная сфера мысли, десятая как лингва сфера, десятая как лингва сфера ведет, то есть предполагает обработку материала или выработку мысли для с учетом осмысления каждого слова. Да, то есть лингвистика участвует, когда каждое слово осмысляется, как мы, например, говорили, что Бог, гобл или гоблин, да, то есть какие-то ассоциации, если брать лингвистический разбор конкретного слова, какие смыслы в этом заложены. В каждой букве, в каждом слове, в отдельных слогах, если его прочесть наоборот. То есть иногда слово читаешь и, ну, например, как бы такой приводимый часто магазин «Путь к себе», да, там, где всякие эзотерические там штучки, вот, материалы, там все такое. «Путь к себе», прочесть обратно. «Я бес и туп». Да, я есть бес и туп. Магазин называется «Путь к себе». Зашел в магазин «Путь к себе», вроде бы казалось бы, познай себя, ты познаешь мир. Да? А зашел в магазин «Путь к себе», ты пошел на пути к распознанию себя, но оказался бесом и тупым. Вот, и вот лингвосфера, она обрабатывает мысль, когда считывает и успевает расшифровывать смыслы и смысловые нагрузки каждой буквы, то есть по слову отца. Все расшифровывается по слову отца. Ну, любая вещь, например, да, вы что-то покупаете, вы видите название, если вы расшифровали, что там идет какой-то негативный смысл для вас, опять же, вы расшифровываете в первую очередь близкими вам смыслами. Потому что если идет расшифровка, например, по буквам, то расшифровка идет близкими только вам смыслами. Если у вас сейчас близкие самые только негативные смыслы на эту букву, да, то, естественно, вещь эта вызовет самый негативный вариант, несмотря на то, что она может быть самая положительная. Для вас она будет негативной, смысл нести, негативную направленность. Поэтому, успев это обработать и различив для себя, что тут все так плохо, можно просто идти дальше и не останавливаться на этом, да? 12-е, 11-е – униматричная сфера мысли. То есть вот это вот умение построить униматрицу своих действий. Вообще униматрица очень сложный такой материал, и в доме Фацио Метагалактики есть отдельная программа, как униматрица, да, даже семинары ведутся в этой тематике. То, достаточно сложно сложить униматрицу, но это намного сложнее, нежели нежели мыслеформа у Менделеева, да, то есть когда ты в униматрицу вкладываешь, ну, например, сложите в униматрицу вашего дня действия в течение дня, да, то есть насколько сложно будет отследить важность каких-то этапов вашей деятельности за день, насколько сложно будет оценить, чтобы оно взаимосвязывалось в нужном иерархическом порядке, чтобы это действовало, да, то есть чтобы эта униматрица фиксировала вашу деятельность. Если униматрица – это куб созидания, то она в своем сложении должна рождать, знаете, как… Ну, как для разума установка, да, то есть матрица действия какого-то. Если матрица сложилась, действие реализовалось. Если вы правильно все сложили, знаете, где-то была такая рекомендация. Сложи по пунктам все, что ты хочешь в этой жизни, да, только сложи в правильном, как бы. В иерархическом порядке, в правильной взаимосвязи, и тогда это будет нести свой результат. И очень часто, когда кто-то этим занимался и видел, что в процессе даже складывания когда как по пунктам, да, даже не в виде матрицы, когда вот мы говорили, что матрица это как кубик хотя бы, 3 на 3, да, то есть что с чем, оно взаимосвязывается постоянно. Но что более иерархически важно, и как это будет потом во взаимосвязи действовать, это еще вопрос. И человек, когда старается различить по пунктам, что бы он хотел, да, иной раз он начинает просто это все черкать, потому что он вообще тогда не понимает, что он хочет, и что для него более первоочередно и более важно, тоже неизвестно. Поэтому очень достаточно сложное действие такое. Но сюда, может быть, знаете, еще относится в том числе умение планировать, да, когда это точно так же матрица ваших действий. Если вы распланировали все четко и знаете, что зачем и в каком порядке это будет работать, тогда это работает почти автоматически. Вы из одного транспорта свободно вышли, тут стоит уже другой, вы тут вошли. Поехали дальше, спокойно вышли, дошли туда до нужного объекта, затратили минимум времени. Да? Но для этого нужно было продумать что-то глубоко, сложить схему, как вы это хотите сделать. Да? И, ну, где-то вот сродни планированию, униматричность. Ну, планирование несколько легче, униматричность сложнее, потому что взаимосвязи могут произойти любые. И иногда не видишь результата этих взаимосвязей. И 12-я сфера мысли – созидательная. Ну вот как раз та созидательная мысль, до которой нам надо тоже вырасти, взрасти, чтобы мы научились созидать. Она, знаете, как… скажем, логично. Эта мысль логична, потому что там включается аналитика, да, и это уже четкая структура, не позволяющая плюс-минус. Это не анализ, это не поиск смыслов каких-то новых, да, а это четкая аналитика, которая выражает именно тот процесс, который на данный момент в этой взаимосвязи произойдет. И ну, логосы, например, да, вот у нас в доме есть такие ведущие со статусом логоса, то есть они вот такой мыслью уже обладают, то есть они могут созидательно, то есть логос, он созидает условия, созидает среду, созидает, то есть это созидатель, да, это реализует задачи, которые поручил отец реализовать. Но он созидает силой своей мысли, естественно, и своими возможностями накопленными. Да? То есть вот когда... Ну тут четко работа, уже подумал, сделал, все. Если ты подумал, это автоматически реализовалось.
А кто у нас логос?
Нет, в нашем доме нет. Есть 5 логосов в домах. Это ведущий изначального дома крымского Инна Сердюк, ведущий изначального дома московского Лариса Аспектная, ведущий изначального дома Краснодара Валентина, не помню фамилии, ведущий изначального дома Петербурга Марина Кудрашова. И есть в московском доме ведущий подразделения со статусом логоса. Это Власова Саша.
Это инвалид, которая, да? С палочкой?
Нет. Власова Саша, она тоже ведущий синтеза. И
женщина.
Да, женщина Александра. Фиксирует подразделение. 32-й подразделение. Работает с подразделением дом ФА. Вот. Это 5 ведущих, которые имеют этот статус в доме ФА. То есть это не все женщины, потому что логоичность это характеристика материнская. Да, и вот женщины быстрее материнскую логоичность входят, потому что это ближе к женскому восприятию. Но это не значит, что мужчины как бы не могут логоса. Да? Просто женщина по своим возможностям и свойствам тела быстрее входит в логоичность, так скажем. Да? Мать занимается простройкой материи. С помощью кого? С помощью логосов. То есть... Ну, женщины быстрее, так скажем, да? Впереди планеты все. Вот. То есть это те люди, которые этой мыслью уже владеют, да? То есть сфера мысли как созидательная, как 12-я, в них работает активно. Но это не значит, что только у них, да? То есть...
Да, просто они...